symptomy. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема нашего эфира сегодня, дорогие друзья, тревога. Тревожное расстройство. Будем об этом говорить, потому что на эту тему нужно говорить как минимум раз в месяц. Уж очень много тревожных людей. И у нас поэтому даже и в Москве открылись центры ментального здоровья не просто так, потому что психосоматические расстройства возникают на фоне всех этих тревог. Да вообще спокойно спать, само собой, не особо как-то приходится, потому что очень много всего. Возникают и какие-то фобии, панические атаки. В общем, обо всем об этом мы сегодня будем говорить, о душевном, о нашем психическом здоровье, с прекрасным гостем. У нас в гостях врач-психотерапевт Центра ментального здоровья Алина Асхинас. Здравствуйте, Алина.
Здравствуйте.
Делитесь, сейчас будете делиться советами, как избавиться от этого тревожного расстройства. Понимаю, что есть какие-то особые серьезные случаи, когда только психотерапевт, плюс какая-то серьезная терапия, в том числе антидепрессантами. Но мы сейчас будем как бы не то чтобы диагностировать, но всем помогать. Ну, начнем, конечно, со снов. Что вообще такое психическое здоровье? Ох, как я хорошо зашла. Потому что вроде как я понимаю, что без этого вообще в принципе нормальной жизни нет. Без здорового психического состояния и спокойной нервной системы. Начнем с этого.
Психическое здоровье – это то, когда человек находится прежде всего в гармонии с самим собой. Да, мы сейчас говорим именно про ментальное здоровье. Да. То есть мы не затрагиваем какие-то большую психиатрию. Да,
серьезные диагнозы, да, шизофрению, да, и так далее, да, и тому подобное. Да.
Мы говорим именно про ментальное здоровье, да. И в первую очередь критерий здоровья является это гармония, отсутствие клинических жалоб на ментальное здоровье.
Скажите, пожалуйста, вот как вообще понять, что с тобой что-то не так? Вообще каждый человек по жизни, он же, ну, всегда какие-то есть тревоги, стресс, ну, без этого куда? Ну, вообще даже если у человека и семья есть, без семьи, а работа, без работы, везде, вот что, открыл глаза, уже стресс, новости почитал, все. Вот как понять, что с тобой что-то не так? Потому что мы все периодически в хроническом стрессе пребываем.
Ну, в целом, тревога – это живая реакция организма, да, и то есть это адаптивная реакция. И второй момент – как человек адаптируется к каким-то стрессам семейным, социальным, да. А вот если это уже выходит за грань, да, адаптации, то есть когда человек не может адаптироваться к каким-то внешним событиям и беспочвенно формируется какая-либо патологическая реакция на стресс в виде тревожности, депрессивности, каких-то невротических вещей, да, соматоформных, психологических, соматических. Вот это уже и есть клиническая картина того, что необходимо обращаться к специалисту за помощью.
Угу. Давайте тогда про тревожное расстройство поговорим вдоль и поперек. Что это такое тревожное расстройство?
Тревожное расстройство – это один из видов ментальных расстройств, который сопровождается беспричинной, беспочвенной тревожностью и страхами.
Угу. Тревожное расстройство. Какие типы бывают вообще?
Бывает генерализованное тревожное расстройство, паническое расстройство, социальное фобическое расстройство, посттравматическое расстройство и смешанное тревожное и депрессивное расстройство.
Угу. Вот о каждом из них давайте поговорим отдельности. Начнем с генерализованного тревожного расстройства. Это наиболее частый такой диагноз, да, получается, вот если вот так вот разобраться.
50/50. Есть генерализованное тревожное расстройство, да, и паническое тревожное расстройство.
Панические атаки те самые. Да, это чуть позже. Да. Итак, давайте с генерализованного. Что это такое, что он себя представляет? Даже про симптомы сейчас поговорим в первую очередь.
Генерализованное тревожное расстройство, да, это когда невозможно четко выделить, да, приступ протекающей тревоги, да, то есть это когда перманентно, то есть постоянно на протяжении дня, недели, месяца человека преследует тревога. Будь то в мыслях, да, то есть склонность к накручиванию мыслей, человек постоянно думает о каких-то тревожных ситуациях, которые его беспокоят, и сопровождается это каким-то внутренним напряжением. Часто пациенты описывают это как внутреннюю дрожь. То есть нету четко очерченных приступов тревоги, то есть когда, допустим, мы дифференцируем с паническим расстройством, там вот забегая немного вперед, есть четко очерченные приступы тревоги, то есть когда на ровном, грубо говоря, месте, да, у человека было все хорошо, он занимался обычными делами, но вдруг в один момент случился приступ тревоги с какими-то соматовегетативными проявлениями.
Какими?
Например, нехватка воздуха, учащение сердцебиения, подъем давления, онемение в руках, ногах. То есть какие-то соматические, то есть телесные проявления, да, накатили на человека, да, и он четко очертил, что вот у меня был только что приступ тревоги. А в генерализованном тревожном расстройстве, то есть это такая картина, она более расплывчатая, да, то есть это на протяжении целого дня человек находится в каком-то состоянии напряжения, внутренней дрожи, он постоянно прокручивает какие-то тревожные мысли, да, и вот к этому постоянно возвращается.
Это про тревожные мысли я опять хотела тут добавить. Это не то, что там по телевизору новости постоянно смотреть, это нет, а то, что забыл ли я, вдруг забыла я газ переключить, да? Или, например, утюг не выключил, да. И в течение дня всего на работе он возвращается к этой мысли постоянно. 100 раз проверяет дверь перед тем, это вот самое,
да, да? Это оно, и для этого даже есть еще отдельная форма проявления тревожных состояний, это обсессивно-компульсивное расстройство, да, то есть это выделяется, то есть в отдельное, да, то есть оно может быть в рамках тревожного расстройства, да, а может и отдельно. То есть человек говорит, я ни о чем больше не беспокоюсь, кроме того, что когда я выхожу из дома, я перепроверяю, там, закрыл ли я дверь, хотя я четко помню, что я ее закрыл, возвращаюсь домой проверить, там, выключен ли утюг. То есть это уже такие навязчивые мысли и навязчивые действия, и они могут быть в рамках того или иного тревожного расстройства, да.
Алина, а вот как понять, что вот именно сейчас а мне нужно идти к специалисту? Это вот к чему, да, по поводу диагностики. Потому что бывают разные моменты в жизни, серьезные моменты, стрессовые, какие-то очень катастрофические ситуации для психики, да, например, потеря близкого, развод и так далее. Подобное, конечно же, психика, вообще нервная система не справляется с этим. Понятно, что у нас миллион всяких там знакомых, которые попей вот это, попей то к фармацевту, сходи безрецептурно, какие препараты, да, валерьянки и того, т.д. и т.п., миллиард всяких рецептов, успокоишься, вот. Либо каких-то миллион психологов, тех же коучи, проработать, все отпустить и все. Мы же понимаем, что человек – это не машина, а вообще очень тонкий душевный организм со всех сторон, да, куда ни коснись. Вот как понять, что это уже действительно расстройство, это уже проблема, а не то, чтобы вот горе же надо пережить в любом случае, да, переболеть, там сколько стадий принятия, давайте про это тоже. Не помню, да, вот я вот уже не помню. Гнев, отрицание, принятие, вот
депрессия.
Надо будет... Депрессия, да. Само собой, человек должен пройти эти моменты, а какие-то стадии, вот это горе. А если вот... Какое время? Вот месяц, два, когда уже понятно, например, три. Есть какой-то определенный период, что тут уже надо к врачу?
Это индивидуально. У каждого будет свой какой-то период того момента, когда он не может адаптироваться к какому-то стрессовому воздействию извне. Ведь у многих людей происходят однотипные ситуации, и кто-то с ними справляется, да, у кого-то психического ресурса хватает на то, чтобы какого-то жизненного опыта, да, положительного для того, чтобы преодолеть ту или иную ситуацию, а кто-то как бы не может, да, и у него случаются какие-либо клинические, вот как раз-таки патологические симптомы, которые требуют врачебного вмешательства, и это и будет тем звоночком, то есть когда та же тревожность, те же навязчивые тревожные мысли, соматические симптомы в виде нехватки воздуха, учащение сердцебиения, будь то еще какие-то психосоматические тревожные...
Когда приходят к врачу, уже достают, что вот это, вот это прямо плохо реально человеку, действительно плохо на физическом уровне.
Да, и у этого нет какой-либо органической патологии, то есть человека обследовал врач-терапевт, да, там сделали все инструментальные исследования, функциональные, и не находится никакая соматическая проблема, то, скорее всего, так маскировалось какое-то тревожное состояние человека именно в соматическую болезнь.
На приеме врача что происходит у такого человека, который приходит вот с такими тревогами? Как вот вообще психотерапевт выводит его на разговор? Потому что, смотрите, вот среди моих знакомых есть люди очень закрытые. Вроде бы у нас, знаете, сейчас мир такой весь открытый, да, вся информация в интернете, искусственный интеллект, я не знаю, все везде открытое, вся информация в доступе. Но люди стали более закрытые, которые не доверяют никому. Свои проблемы решаю сам. Не к врачам, не, ну, когда уже не справляются, понятно, да, не к близким людям. Женщинам, кстати, легче, потому что есть подруги, с которыми можно все обсудить. Мне кажется, вот подруга – это вообще равно психолог. Это вот по жизни так. Вот мое мнение личное, потому что ей можно все высказать, и, в общем, это как бы высказаться. А мужчины-то, они вот, например, все в семье,
да.
И там начинаются особые проблемы. Когда все-таки накипело, нагорело, действительно тяжело, приходит что? Как?
Но здесь пациенты делятся на два типа. То есть это те, которые четко осознают свою тревожность. Это, как правило, те, которые страдают там, генерализованным тревожным расстройством, паническим расстройством. Да? Плюс сейчас есть интернет, когда люди сами себе да, диагностируют какие-то состояния, исходя да, просто там...
Ипохондрики.
Ну, да.
Ну, слушайте, я смотрела фильм один, действительно, французская комедия про ипохондрика. Это тяжело жить на самом деле.
Да, она же разная бывает, ипохондрика. Да. Невротическая или психотическая. И там уже, конечно, градация разная. Может быть, симптомов. Но имеется в виду те люди, которые сами фиксируются да, на каких-либо своих жалобах и не обращаются к специалистам, да, а именно сами себе диагностируют, да, и сразу приходят, уже говорят, у меня то, то и то. Есть пласт пациентов, которые кардинально отрицают свою тревожность, да, но говорят сразу соматическими жалобами. Да. Допустим, у меня там экзамен, я не переживаю, все хорошо, но у меня там учащается сердцебиение. Почему-то у меня поднимается давление, но я не переживаю, допустим, да, или те, которые с симптомами желудочно-кишечного тракта, да, то есть какие-то спазмы, метеоризм, запоры, диарея, да, обследованы врачом, гастроэнтерологом, терапевтом, ничего не найдено, сам пациент отрицает, да, с наличием тревожности, а только, да, начинается именно какой-то психотерапевтический процесс или тот же прием психофармакотерапии, у пациента уходят все эти жалобы, да, и он говорит, о, как это.
Угу. А какие вот еще вот головные боли, мигрени, это связано как-то с этим?
Да, да. То есть та же головная боль – это соматизация процесса тревоги на том, в связи с тем, что, допустим, при тревоге происходит сокращение сосудов головного мозга, да, и, ну и вообще не только головного мозга, в целом да. Тревога, да, она провоцирует сокращение, да, гладкой мускулатуры, в том числе и сосудов. Соответственно, на этом фоне кислородом плохо питается головной мозг, да, и в связи с этим могут быть головные боли, да, и также мы еще говорим, говоря про сокращение сосудов головного да. мозга, это снижение памяти, да, то есть пациенты часто с сильной тревожностью отмечают снижение памяти, рассеянность, снижение концентрации внимания, вот это связано с постоянным, стойким, длительным спазмом сосудов, да, то есть не питается кора головного мозга, соответственно, появляются какие-то ситуативные, когнитивные процессы, снижение их, точнее, как только пациент пролечит свою тревожность, да, у него это все уходит.
Бессонница, кстати, да. Как насчет этого? Потому
да,
что вообще,
сна.
Мне кажется, бессонница – это вообще бич нашего века абсолютно.
Да. Да.
Потому что уже полноценно кто-то спит вообще. У меня вот вопрос нашим слушателям. Напишите «да-да», «нет-нет», потому что все равно мы все там с гаджетами, да. Кто бы что ни говорил, в 11 надо там лечь уже уснуть, в 10 нужно там или в 9 убрать телефон. Гаджеты подальше, да. Телефон, да, проветрить комнату, да. Лучше прогуляться и как-то настроиться на сон. Кто у нас это делает? Ну вот правде глаза, единицы, наверное.
Единицы, а потом, но делают.
Да, ура. А потом происходит как раз то самое постепенно-постепенно нарушение. Человек не может уснуть.
Да.
Все это крутится, вертится. Вот с этим, это же тоже входит, и еще хуже, да, делает вас тревожному расстройству.
Конечно,
получается.
Потому что нарушение сна – это уже как симптом, да, какой-либо тревожного состояния, депрессивного. Ну, мы сегодня говорим в рамках
да.
тревожного, да.
да?
Вот. И, соответственно, если человек еще не спит на протяжении ночи, да, то есть либо ему трудно уснуть, либо его беспокоит частые пробуждения среди ночи, либо ранние пробуждения, да, соответственно, это не дает полностью восстановить психический ресурс и влечет за собой последствия следующего дня, когда человек ходит разбитый, да, психический ресурс не восстановлен и, соответственно, провоцирует за собой клубок следующих симптомов. Еще важно в нарушении сна упомянуть, что очень много людей игнорируют тот факт, когда спрашиваешь пациента, как вы спите ночью, все хорошо, не пробуждаетесь, ну как не пробуждаюсь, да, три раза стабильно, но это просто сходить в туалет.
Да.
Да, то есть вот эти все ночные похождения в туалет, это тоже связано с повышенной тревожностью, потому что в идеале, да, человек уснул, его почки успокаиваются, кортизол снижается, и не будет из раза в раз человека за походом в туалет. Вот. Ну и более такие тяжелые состояния, когда человек уже просыпается среди ночи для того, чтобы поесть. Да, это тоже имеет место
быть. Есть, да, у нас такое. Это не анорексия, булимия, это все-таки к тревожным. Нет, тоже.
Мы сейчас говорим именно в рамках тревоги, да, когда была диагностирована.
Потому что там тоже бывают такие моменты страшные, жуткие.
Тревожность, да, и когда человек среди ночи просыпается, чтобы поесть, он поел, да, и пошел дальше спать.
Вот вот. А мы-то думаем, что голодный лег спать. Нет, дорогие друзья, надо уже к врачу. Лечение, как правило, какое? Вообще есть какая-то стадийность вот этого генерализованного тревожного расстройства? То есть есть легкая, например, степень, а есть прям тяжелая, что тут уже подключаешь серьезный фарм.
Ну, когда любая серьезные тревога человека носит доклиническую стадию, да, когда она еще на уровне мозга, да, то есть каких-то тревожных мыслей, неправильных паттернов поведения, неправильность реагирования на какой-то внешний стресс, тогда мы можем еще обойтись при помощи психологической, психотерапевтической помощи для того, чтобы адаптировать свои мысли, свое поведение, да, для более адекватной реакции на внешние раздражители. А если уже тревога приобрела какой-либо патологический, клинический характер, да, тогда мы подключаем психофармакотерапию, то есть таблетки. Да. В нашем случае психотерапевтическом, психиатрическом это антидепрессанты, дневные транквилизаторы, в каких-то случаях нейролептики. Да. Но для каждого пациента идет строгий подбор. Да. То есть это для обыденного человека общая группа препаратов, которая носит название антидепрессанты, но для врача это деление на более мелкие подгруппы для того, чтобы индивидуально для каждого человека подобрать препарат в связи с его симптомами, с которыми он обратился.
И ведь не сразу подобрать, это же тоже целое искусство, подбирать, как при артериальной гипертензии кардиологи подбирают, так психотерапевты антидепрессанты индивидуально принимают. Это вот сейчас к чему для наших слушателей говорю, потому что многие кто-то там делится, а вот приходит даже к психотерапевту, вот у меня подруга принимает такие препараты, да, вот ей хорошо, давайте мне такие же выпишите, и все, и у меня будет прекрасно, хорошо. Нет, друзья мои, у всех мозг, душа, тело, абсолютно все везде разное. Да. И тут нет одного рецепта на всех, дорогие друзья. Ну что, с генерализованного мы переходим на панические расстройства.
Да.
Панические расстройства, панические атаки. Вообще, сейчас вот я, по крайней мере, вижу данные, что все чаще и чаще они возникают.
Да.
Потому что после периода пандемии, говорит, ну вот коронавирусной инфекции, называется «понеслось». Щух. Проблем, забот, то третье, десятое. Коронавирус, кстати, что-то где-то сковырнул людей, потому что чаще какие-то хронические болячки, которые спали когда-то, может быть, или, возможно, не вылезли никогда, наследственные и разные другие моменты, это все поднимается. Вот. А вообще, как проявляется первая паническая атака? У меня вот будет такой вопрос, потому что кто-то впервые с этим сталкивается, и вот обычно это получается чуть ли не скорую помощь вызывает человеку, да, потому что реально не знает, что с ним. Но вот как человеку понять, или тут сложно понять все-таки паническая атака либо сердечный приступ вообще?
Когда она первая, человек вряд ли дифференцирует это, да, то есть он, как вы и сказали, да, он, как правило, все ассоциирует с какой-то кардиологической патологией, инфаркт, инсульт, да, страх смерти сразу появляется, и человек, естественно, обращается к вызову скорой медицинской помощи, вот. А дальше уже, да, если приезжает скорая медицинская помощь, говорит, что вот, вы знаете, никакое давление нормализовалось, да, ЭКГ сделали, все хорошо, там, померили глюкозу, тоже все хорошо. И, соответственно, тогда уже человек начинает думать в пользу того, что, а может быть, это вот те самые панические атаки, да, вот. Потом второй приступ, да, и уже далее человек может провоцировать сам паническую атаку, тем самым, что он боится уже того приступа, который случился с ним впервые. Соответственно, здесь вот такой момент, что в первый раз вряд ли человек поймет, что это именно паническая атака, он все-таки будет докручивать до какого-то более серьезного состояния.
И получается замкнутый круг.
Да.
Это по поводу той же мигрени. Извините, я снова возвращаюсь, потому что это мне тема близка. Тоже, когда человек боится, что вот-вот сейчас опять нагрянет, это тоже опасный момент. Вот, смотрите, паническая атака. Во-первых, меня вот интересует, это все-таки больше у женщин или мужчин встречается? Вот по вашему опыту, вот сейчас возьмем. А потому что мы же более импульсивные, гормоны у нас прыгают, эмоциональные, женщины они все такие. И само собой, вообще, мне кажется, все больше каких-то диагнозов таких вот тревожных, это женская доля. Или ошибаюсь?
Официально, да, по, допустим, даже последним исследованиям Всемирной организации здравоохранения за 2019 год большее количество женщин. Всего было диагностировано тревожных расстройств во всем мире 301 миллион. Вот. Поделили они в отношении 70 на 30, но по практике лично моей, моих коллег, и женщины, и мужчины обращаются. То есть даже мужчины как будто бы больше пугаются этих состояний. То есть женщина, она как будто бы пережила и пошла дальше,
да.
А мужчина, он может зафиксироваться на этой теме как будто бы.
Ну, потому что у женщины и роды ничего, а у мужчин температура 37, это все уже завещание пишет, поэтому понятно. Но, опять же, мужчины, их попробуй, вот как психотерапевт, попробуй разговори, вытащи вот это вот все.
Разные мужчины бывают.
Да?
Да.
Ну, вот видите, как хорошо. Значит, я не со всеми встречалась, понятно. Так, паническая атака. Когда это диагноз вообще, паническое расстройство, ставится у психотерапевта? После одной панической атаки человек, например, все, он понял, и врачи ему сказали скорую помощь. Они же у нас умные, товарищи приехали, так, посмотрели, все, везде исследования. У вас была паническая атака, вам нужно обратиться к психотерапевту. Многие пугаются этих мыслей вообще, но сейчас уже спокойнее относятся, кстати. Благодаря вот этим всем коучам, всяким психологам в соцсетях всевозможных, как-то у нас уже стигматизация вот эта, мне кажется, немножко так уходит к психотерапевтам.
Да, и к паническим атакам.
И к паническим атакам в том числе. А среди подростков так это вообще отдельная история, потому что там биполярочку словила. Вот иногда думаешь, думаю, боже мой, это же ментальное здоровье, это психическое. А они так легко... Это нормально для них. Это
модно
уже.
Это модно уже. Где-то.
И, если честно, легкий шок. Ну ладно, так есть теперь уже. Вот, поэтому вот у меня такой вопрос. Когда ставить диагноз? И вообще, как правило, вот после панических атак через какое время приходит человек, уже до психотерапевта доходит? Все-таки он ждет, пытается своими собственными средствами справиться, потому что в интернет зайди, можно посмотреть какие-то видео, как правильно дышать, как релаксировать, расслабляться и прочее. Но ведь панические атаки могут не раз в год быть, а несколько раз в месяц. И это вообще как
и
бы...
И в отдельно. Неделю даже.
И в неделю даже?
Да. Да.
Тем более.
То есть до врача, как правило, именно психотерапевта доходит после того, как он обследовался в поликлинике, да, то есть они все-таки много количества людей не верят, да, в того, что это может быть именно. Я сейчас не говорю про молодежь, да, там от 18 там, до 30 лет, да, то есть если здесь вот этот пласт людей, он больше может ассоциировать это сразу с каким-то психическим состоянием, то все, что будут люди старше, они все равно будут сначала обследоваться в поликлинике, да, исключать все какие-либо сердечные, неврологические вещи, да, и только потом, когда им уже ничего не найдут, они будут обращаться к психотерапевту и рассказывать, что вот в анамнезе у нас был такой приступ тревоги, такой, да, и мы вызывали скорую медицинскую помощь, потом обследовались у врача-терапевта, ничего не нашли, и поняли, что это, скорее всего, вот ваша, да,
да.
Работа. Вот. А если это какой-то молодой пациент, да, то есть они, как правило, сразу отчетливо понимают, а это панические атаки, вот мне друг рассказывал, у него также протекала там подруга, и они, допустим, могут, минуя врача-терапевта, сразу обращаться там, к психотерапевту, к психиатру и обращаться за помощью.
Угу. Вот как лечатся панические атаки, это уже после новостей.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш разговор, дорогие друзья. Говорим мы сегодня про тревожные расстройства. Если на душе непорядок, то и во всех делах остальных также не очень хорошо. Поэтому мы здесь и разбираемся, определяемся. Если есть проблема, то ее нужно решать не самостоятельно, потому что самостоятельно мы все такие сильные, но, к сожалению, не всегда это получается. Поэтому нужно тут расслабиться, довериться своему родному ненаглядному психологу либо психотерапевту, обратиться в Центр ментального здоровья. У нас сейчас маски появились, на самом деле. Там было очень здорово. Не стесняться, самое-то главное, если есть проблема. И не забивать тоннами там, таблеток валерьянки, пустырника, пытаются погулять в лесу, чтобы все совсем выдохнуть. Хотя это хорошая тоже терапия,
да,
погулять.
Да.
Мы остановились на панических атаках. Итак, диагноз есть. Во-первых, знаете, у меня такой вопрос. Как помочь человеку, если его накрыла паническая атака? Вот есть какой-то прием, может быть, от психотерапевта. Угу. Вот сейчас человек слушает, да, он еще пока не дошел, но вот у него случилось это. И там экзамены, работа, некогда мне. Угу. Вот, но как себя вести во время? Человек понимает, что это паническая атака сейчас. Угу. Он уже обследован вдоль и поперек. Да. Все, диагноз есть. Как себя вести?
Первое, это не накручивать самого себя, далее до состояния еще ухудшения физического здоровья, да, то есть, как правило, человек, который уже многократно испытал это состояние и знает, что это подходит паническая атака, да, это первое, что необходимо сделать, это принять тот ее факт, да, и тем самым человек расслабляет свое состояние, да, принимая, что да, окей, сейчас она со мной может случиться, пожалуйста, можно сказать, что я разрешаю, да, тебе случиться, и тем самым снять вот это внутреннее напряжение, страх, накручивание до ситуации опять какой-то хуже, да, что может закончиться вызовом скорой или еще чем-то, да, и попытаться заземлиться в этом, так сказать, паническом состоянии и переключить фокус внимания на внешнее, то есть с внутреннего, да, когда человек полностью сфокусирован на своих телесных ощущениях, накручивая дальше это состояние до каких-то фобических вещей, да, именно связанных со здоровьем, то есть попытаться принять это состояние и переключить внимание вовне. То есть что это вовне? Это сконцентрироваться на цветах, которые находятся вокруг. Прям можно проговорить их. На звуках, которые находятся вокруг самого пациента. Посчитать какие-то предметы. Да? То есть полностью выйти из своего внутреннего мира во внешний. Можно даже с кем-то поговорить. Да? То есть описать телесно прям все свои симптомы. Описать, что сейчас происходит. Тем самым человек немножечко расслабляется, да, и переключает фокус внимания с того, что может произойти, но еще не факт, что произойдет, на более ресурсное состояние.
Угу. А потом уже обращаться к врачу. А панические атаки, они лечатся, как правило, все-таки, в общем, у психотерапевта же, либо у психолога могут, у невролога, у кого они вообще лечатся?
Ну, официально, да, как бы это все-таки психиатрическая, психотерапевтическая помощь, да. Вот, это если человек...
Это по поводу переживать, если боится к психотерапевту идти человек.
То есть, да, для диагностики состояния, конечно, первоначально лучше обратиться к врачу, да. И если человек не мотивирован, допустим, принимать психофармакотерапию, говорит, что у него есть ресурс, и он примерно... сам, да, самостоятельно понимает, с чем это может быть связано, да, и он готов работать с этим психотерапевтически без фармакотерапии, да, тогда можно попробовать этот путь, да, и пойти без фармакотерапии. Есть просто пласт пациентов, которые находятся в этом давно, и они уже в таком клубке запутанных вот чувств, эмоций, плюс клинической симптоматики, здесь все-таки необходимо помочь медикаментозно.
Тяжело. И не бояться этого.
Да.
Потому что многие боятся, мы с вами говорили, да?
Да.
Лучше без препаратов, давайте любую вообще терапию, согласно психотерапевтическую, но без них, пожалуйста.
Это и есть нотка тревожности. Сам тревожный человек, да, он боится даже начать лечиться. Поэтому здесь очень важно доверие врачу-специалисту и то, как данному пациенту была проведена какая-то психообразовательная работа. Да? То есть что такое антидепрессант, как он работает, почему нужно сейчас его попить, для чего его нужно сейчас начать принимать. Да? Или предложить разные варианты исходов, да, работы, исхода событий. Ведь тревожный человек, он любит, когда под его, так сказать, у него есть какие-то разные, так сказать, костырики, на которые он может опереться, да, и когда это человеку тревожному ты объясняешь, да, он сразу немножечко понимает, что вот здесь он может обратиться к этому методу, вот здесь он тогда обратится к психофармакотерапии, да, или будет в целом сочетать.
Угу. То есть варианты, возможны всякие. Но мы же мы же все, наверное, немного тревожные, кого не коснись сейчас, тем не менее. Слушайте, а вот панические атаки ведь можно вылечить раз навсегда? Либо рецидив, вот человек вылечился у психотерапевта, а практически панических атак год, два, три не было, а антидепрессанты принимал и прочие третье, десятое. Можно про них забыть? Либо опять какое-то событие в жизни, например, у женщины роды, вышла замуж, это тоже прекрасный стресс. Либо развелась, к сожалению, такое тоже бывает. И так далее, и тому подобное. И бабах, вот она паническая атака. И снова. Да?
Вот, да, такое может быть, да, допустим, она пила курс психофармакотерапии, и потом через какое-то энное количество лет у нее опять повторяются те же симптомы. И вот здесь вопрос в психологии, да, в психологизации проблемы. То есть если человек не поменял свои паттерны поведения, паттерны мышления и продолжает реагировать на стресс так же, как он реагировал до, то, конечно, это может все вернуться, да, потому что внешний стресс, он неизбежен, да, и реакции человека, они могут сохраняться прежними. И вот если сама внутренняя структура и реагирование на стресс человека не меняется, то, конечно, на протяжении всей жизни этот паттерн ухода в панические атаки, прибегания к психофармакотерапии, он может повторяться, да.
Ох, дорогие друзья, какая тонкая у нас душевная у всех организация. К фобиям перейдем с панических атак. Чего ж мы по серьезным моментам пошли? Что такое вообще фобия? Вообще у каждого ли человека есть в жизни фобия? Вот, ну, казалось бы, что-то мы, каждый чего-то боится, угу. Да, дрожи. Вот как угу. родился человек, каждый определяет какой-то страх по жизни. Кто-то просто с этим страхом, ну, живет и живет, есть такое, да. Кто-то боится безумно летать на самолетах. И даже вот, я знаю, это какой-то, это даже не забавный случай, серьезно, да, один, по-моему, какой-то аргентинский футболист, он ездит через всю, там, весь мир на поездах, на пароходах, только не лететь самолетами, он даже не хочет лечиться, даже до такой степени. Фобия летать, боится. У кого-то фобия, не знаю, какого угодно может быть фобия. Uh-huh. А, кстати, с какими сами необычными фобиями вы сталкивались в жизни? Uh-huh. Например, фобия открытой двери. Uh-huh. Ну, всякое бывает.
Из последнего у меня был пациент с эритрофобией.
Что это?
Это она сама себе ее диагностировала, то есть она боялась покраснеть на людях. То есть это как вариант в целом, да, социального тревожного расстройства, но... У нее это уже был, конечно, не невротический уровень фобии, а больше такой посерьезнее, да, психотический, но в целом это было.
Вот это да. Итак, как понять, что у человека фобия?
Ну, это то, чего он ярко выраженно боится и проявляет в этом какое-то избегающее поведение. Да? То, что вы рассказали случай, да, человек боится летать на самолете, да, и пересел, допустим, там, на поезда. И он не фиксирует на этом свое внимание, да, он нашел для себя более удобный выход, он не хочет никак с этим работать, и ему окей. В целом, это тоже как бы нормальная реакция человека, да, он. Не то чтобы с ней борется, с этой фобией, да, он не обращается к специалистам, он сказал себе, да, я буду ездить на поездах и все сделал для того, чтобы это, так сказать, реализовалось, да, и он не зафиксировался на, так сказать, этой проблеме. Вот. Что касается, допустим, там, социофобии, да, агорафобии, да, то есть когда человек боится каких-то пространств социальных, да, то есть когда формируется какое-то избегающее поведение, он в целом говорит, что ему нужно выступать, но на публике, но он боится, да, формируется с этой целью какое-то избегающее поведение, да, какие-то избегающие реакции, и человек понимает, что ему нужно с этим бороться, потому что это часть его жизни, да, и тогда человек прибегает к тому, что обращается за помощью, будь то психологической, да, или психотерапевтической.
Mm-hmm. Итак, человек обращается за помощью. Mm-hmm. Смотрите, есть такой момент, подобное лечим. Mm-hmm, по да. поводу фобии. Вот окунись в свой страх, и ты с этим справишься. Ну, слушайте, можно так окунуться, что у человека случится сердечный приступ. Мы же... Это очень тонкое, мне кажется, такая по тонкому льду ходишь, как говорится. Такой тонкий момент. Вот вы согласны, как вообще фобия лечится?
То, что вы описали, это элементы провокативной психотерапии, да, когда человеку да. говорят, допустим, он боится лифтов, да, его преднамеренно...
Вперед!
Да, сталкивают с его же страхом, да, и, как ни странно, это работает на самом деле.
Да?
Да, вот. И это метод краткосрочной психотерапии, то есть это достаточно быстро можно проработать этот страх, да. Есть элементы более, когда психотерапии, когда человека подвергают анализу, да, каким-то метафорическим ассоциациям с данной фобией, почему она, из-за чего она, да, когда она возникла, с чем человек ассоциируется, это состояние, да, более уходит в более глубокие пласты, да, причины данной фобии. Вот. И бывают фобии, которые сформировались на базе тревожного того же расстройства, да, когда человек говорит, я никогда этого не боялся, а вот когда в моей жизни там случились какие-то события, да, и я совсем, да, разбалансировался в виде, да, как мы уже говорили, в симптомах тревожного расстройства, да, у него появляются какие-то фобические проявления, да, и, как правило, когда мы лечим какую-то тревожную структуру, да, эта фобия отпадает.
Как хорошо. То есть есть фобия такая, отдельно, а есть фобия вместе с тревожным расстройством,
да,
идет.
Да, то есть есть, когда изолированные фобии, да, а есть фобии, когда они формируются на базе тревожного расстройства.
Угу. Слушайте, ПТСР, расскажите про это такое состояние, потому что посттравматическое, как правило, да, а расстройство, оно возникает, как я понимаю, вы мне можете поправить, либо нет, в какой-то... После стресса либо сильной какой-то ситуации, угу, либо хронической, когда человек пребывает очень долго в какой-то, в каком-то хроническом жестком стрессе, вообще абсолютном, и потом он уже просто не знает, как жить по-другому. Это вот, знаете, к тому, что я понимаю, что люди друг друга находят травмами. Я не помню, где я это прочитала, да, психологическими.
Ну, это психологизация,
это да, психологизация,
проблема.
Да. Я понимаю, что у нас в жизни как бы абсолютно здоровых... душевно-психических, психологических чистых вот таких ангелов, людей, наверное, единицы где-то там, может быть, в тайге. Один человек, который не переживает ни про что, все есть, все хорошо и чудесно, и прекрасно. У всех всегда какие-то проблемы возникают, сложности в жизни, стрессы большие и маленькие, и так далее, подобное. И не все с этим справляются. Что такое ПТСР?
То есть у посттравматического стрессового расстройства, да, мы опять-таки говорим в рамках невротического,
невротического
уровня.
Да, мы не переходим на что-то там серьезное, да.
Да, когда это носит уже какие-то жалобы, да, для обращения там, в психиатрический стационар. У ПТСР есть несколько критериев, да, то есть происшедшее событие, которое принесло человеку данное состояние, оно осознается. То есть человек знает, что с ним произошло, и из-за него у него ухудшилось психологическое состояние. И, как правило, это состояние обусловлено внешними причинами. Пережитое разрушает привычный образ жизни, да, то есть случилось какое-то событие, прошло энное количество времени, да, от месяца и более, и человек понимает, что, это вот из-за того события отсрочно появились у меня такие клинические жалобы, которые сегодня, значит, вызывают ощущение ужаса, беспомощности, бессилия, и что-либо сделать с этим состоянием самостоятельно.
Угу. И тогда человек идет к врачу или нет? Все-таки пытаются сами справиться?
Не всегда, да, то есть зависит, какой степени это ПТСР, да. Если мы говорим, опять-таки, на уровне там таком народном, когда человек любой, да, какой-то неадаптивный стресс переводит в ПТСР, да, тогда это больше психологизация проблема. А если это именно какое-то действительно значимое событие, которое привело ПТСР не только в психологическом плане, да, но и в соматическом, да, то есть когда появились те же симптомы тревоги, сниженного настроения, да, каких-то соматических проявлений, да, то тогда человек обращается уже с этим к врачу.
А вот, кстати, на ровном месте... Может возникнуть тревожное расстройство, вот я сейчас вообще полностью говорю. Вот у человека в жизни все хорошо и прекрасно. Такое же бывает, да, вроде бы живи и радуйся, есть абсолютно все. Хорошая семья, хорошая работа, все спокойно, гладенько, душевно, прекрасно, все везде хорошо. Бах! А у него вот то самое тревожное расстройство. С чего оно?
Вы сейчас рассказали как будто объективно, да, вы посмотрели на эту ситуацию, вам кажется, в вашей картине мира, да, вам кажется, что у этого человека все хорошо. Но он находится внутри этой ситуации, и, возможно, даже та же идеальная семья, которую вы видите со стороны, вам кажется, это вообще что-то идеальное и классное, то... он может находить в этом какие-то свои недостатки, недочеты, невротизацию какого-то своего состояния, да, поднимать. И, соответственно, здесь, скорее всего, будет играть именно черты характера самого человека, то есть тревожность, мнительность как черта характера, который это тот человек, который всегда будет, может быть, находить какие-то такие невротические конфликты вовне, внутри себя, да, и... если таким простым языком сказать, придираться, да, к чему-либо, да, тревожиться из-за чего-то, да. То есть мозг человека в целом устроен так, что он привыкает ко всему хорошему очень быстро, да. То есть только человек вот что-то хотел, к чему-то шел, у него были какие-то цели, мечты, только он дошел до них, да, сразу появляется какое-то новое «хочу», значит, новые тревоги, переживания, как этого достичь. И в целом, да, тревожный мозг, да, это как бы... один из таких моментов, который намеренно создает какие-то человеку задачи, проблемы, ситуации, которые нужно потом дальше решать.
Ну, тревожный мозг, получается, мы с таким рождаемся, да? Кто-то просто заложен, это в наследственная черта такая, вот, тревоги.
Это может быть.
Это же может особенно у женщины быть.
Да, это может быть.
Потому что по женской линии они все такие там безумные в плане того, что сильно тревожные люди, очень. И всех задалбывают. Извините простым таким жаргонным словом. Я скажу, ну да, ну, людям тяжело с такими с тревожными людьми на самом деле жить. Это родные, близкие люди, но они до такой степени переживают. И пытаются навязать уже, получается, свою точку зрения где-то в чем-то. Это в том числе, чтобы всем было хорошо, конечно же, дорогие друзья. Поэтому тут очень все. А, кстати, вы знаете, вот мозговая жвачка, вот ее еще так называют, залипание. Это все-таки к тревожным моментам относится, либо нет, когда человек... Это не обязательно мысль какая, выключил, переживая. А вот на чем-то одном залипает, как бы по-другому сказать. Застревание. Что?
Да.
Вот это вот откуда, вот куда
это особенности
относится?
Мышления, да, это тоже можно решать при помощи психотерапевтической помощи, да, при помощи тоже когнитивно-поведенческой психотерапии, да, когда мы разучиваем новые паттерны мышления, да, которые перерастают в другие паттерны поведения, да, то есть как бы это особенность личности, по большей части, да, застревать на каких-то мыслительных процессах, на какое-либо переваривание информации, да, будь то хорошее, будь то плохое, да. И если, опять-таки, есть люди же, которых это не беспокоит, они приняли, да, они сказали себе, да, я 15 минут там думаю об этом, ну и ок, иду дальше. А другой человек скажет, ой, нет, мне доставляет дискомфорт, как я могу, что я могу для этого сделать, для того, чтобы перестать, да, тратить энергию на переваривание там одних и тех же мыслей, да. Я сейчас говорю не про патологических, да, тревожных, а именно, да, простых бытовых.
Да.
Вот. Тогда это тоже можно при помощи психологизации, да, поменять паттерны мышления, поведения, да, и что делать для того, чтобы какие-то мысли, ситуации не застревали в сознании.
Да, а есть какое-то универсальное маленькое упражнение, которое прям вот подходит всем, вот если человек, ну, залипает на чем-то, как-то отвлекается. Потому что что дают там, какие советы дают близкие, родные люди? Ну, что-то завис на этом. Переключи точку зрения,
да,
и все, переключи.
Отпусти ситуацию.
Как будто так легко, слушайте. Ну, мы любим раздавать советы, да, всем подряд.
Ну, элементарно, да, это тайминг. Выделить себе какой-то тайминг, да.
И об этом думать усиленно.
Да, да, то есть сказать, что окей, эта мысль сейчас крутится в моей голове, но я ей даю, там, допустим, 7 минут своего времени. Включить таймер, да, и попытаться уложиться в эти 7 минут. Но здесь вопрос честности с собой, да, если человек честен с собой, он доверяет себе, и он четко знает, что окей, да, и больше он к этой теме не вернется хотя бы в ближайший час, да, и как тренировка, да, то есть мы же ходим в зал, мы тренируем, да, мы работаем над каждой мышцей, да, ее филигранно вырабатываем. Да, то есть также и психика – это процесс, который требует тренировки навыков, да, мышления, поведения. Соответственно, это не так, что один раз сделал, значит, не работает.
Да.
Это нужно продолжать делать изо дня в день. Да? Человек встает утром, чистит зубы, принимает душ, и он делает это изо дня в день, он не забывает это делать. Также и с ментальным здоровьем. То есть очень важно ежедневно профилактировать его здоровье.
Вот, о профилактике ментального здоровья, думаю, ближе к концу эфира мы обязательно поговорим. Мы прямо сейчас уже начнем это говорить. Вообще, для того, чтобы ментальное здоровье было в шикарном, прекрасном состоянии, наша душа, наша психика, что нужно делать? Вот все-таки я понимаю, что сейчас опять мы про ЗОЖ начнем говорить. Здоровый образ жизни, правильный сон. Что-то еще, что мы не знаем, нужно делать или как? Если это не складывается, какие-то пункты вылетают по поводу опять того же сна. А, например, и человек вообще приходит 23:00 с работы только. Ему нужно отдохнуть, выдохнуть, перекусить, еще что-то где-то, чего-то. У нас ненормированы многие графики, вообще абсолютно разные в жизни. Вообще мегаполис, наша Москва, которая вообще не спит. Я думаю, что мы сейчас, конечно, и про центр ментального здоровья пару слов скажем, потому что, в принципе, у нас... был эфир, и мы говорили, что они такие существуют у нас теперь. И вот, кстати, человек только по направлению терапевта, да, может туда обратиться, в центр ментального здоровья, либо может прийти туда.
Еще есть маршрут самообращения, когда человек обращается к психологам социального труда и соцзащиты, да, то есть там он проходит такой некоторый скрининговый прием, да, и после, если данный пациент нуждается в помощи врача-психотерапевта, да, ему открывают направление к врачу.
И там, как вообще устроено, еще раз напомню, центр ментального здоровья, там же не только психотерапевты, но и психологи принимают, правильно?
Да.
Там маршрутизация какая-то своя собственная.
Да, есть два маршрута поступления, да, как вы уже сказали, в центр. Это сначала от врача-терапевта поликлиники, либо самообращением через психологов социальной защиты. Далее, это врач-психотерапевт, да, если это от поликлиники, то это сразу контакт врач-врач, если это от психолога, то это следующий уровень врач, и дальше, значит, врач-психотерапевт решает о дальнейшем, так сказать, маршрутизации пациента, да, если это наш профиль данного заболевания, да, состояния, то мы маршрутизируем к врачу-физиотерапевту, да, если, опять-таки, это нужно по показаниям к медицинскому психологу для работы с сформировавшимся запросом, там, групповые занятия, да, то есть такая маршрутизация. Если на уровне врача-психотерапевта наблюдается какая-либо непрофильность состояния, да,
что-то более серьезное,
да, то тогда маршрутизация в соответствующей организации.
Что-то более серьезное, это вот мы как раз не берем эту тему эфира про депрессию, что-то другое, потому что это тоже прям серьезная вещь, которая сейчас происходит со многими, поэтому тут нужно очень внимательно относиться. Мы снова пару слов про профилактику. Итак, я тут много сказала, да, что нужно. Гулять, отдыхать, правильно питаться. Что еще может добавить врач-психотерапевт для ментального нашего здоровья? Что самое вообще важное?
Ну, вообще, мне хотелось бы расшифровать слово профилактику, да, то есть, что это такое? Это какие-то мероприятия, которые направлены на повышение стрессоустойчивости, да, и поговорить конкретно об этих мероприятиях, да, то есть, на что нужно обратить внимание для повышения стрессоустойчивости. Соответственно, первое, да, это поддерживать стрессоустойчивость через выработку, как я уже ранее говорила, реалистично-адаптивных стратегий совладания со стрессом, то есть, понять, да, что стресс некоторый, он неизбежен. И лучшее, что можно научиться сделать, это с ним справляться. То есть тренировка внутреннего фокуса контроля, уверенность человека в том, что его успехи и неудачи во многом зависят, получается, от его собственных действий, а не только от внешних обстоятельств. И такая установка, она будет учить человека брать ответственность и быть активным, и не избегать решать проблемы, а именно проявлять некоторую проактивность, да, и решать свои собственные внутренние и внешние состояния.
Отлично, спасибо вам большое, очень интересный эфир. У нас в гостях врач-психотерапевт Центра ментального здоровья Алина Схина. Спасибо большое.